Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Чехии до Австралии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев
и Ярослав Шимов.
Танцы со злом. 85-летие Мюнхенского соглашения. 85 лет назад, а именно в ночь с 29 на 30 сентября 1938 года, между нацистской Германией, Великобританией, Францией и фашистской Италией было подписано печально знаменитое Мюнхенское соглашение. По сути, это была вершина так называемой политики умиротворения, умиротворения агрессора со стороны западных демократических стран вскоре после подписания которого на карте Европы перестала существовать Чехословакия как самостоятельное и независимое государство. Почему большие державы часто до последнего остаются слепы и глухи, выказывают слабость и наивность перед лицом той или иной угрозы, которую представляют для всего мира и для мировой стабильности те или иные агрессивные имперские, диктаторские и шовинистические режимы? Почему они начинают, образно говоря, вальсировать со злом, уговаривать его вести себя хотя бы относительно прилично и спокойно? Почему начинают подпрыгивать в ритм военных барабанов явного врага? Чему сегодня могут научить политиков уроки Мюнхена? Или, как почти всегда, ничему они особо их не учат? Возможно ли повторение чего-то подобного в наши дни, особенно с учетом и российского вторжения в Украину, и армяно-азербайджанского конфликта, например? То есть, когда большие державы, договорившись между собой и с агрессором, бросают ему, как кость хищнику на съедение, какую-то подвергшуюся нападению и получившую ультиматум не очень сильную и крупную страну, при этом надеясь, что это утолит голод хищника и поможет хотя бы на время избежать очень большой мировой войны. Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске.
Итак, напомним, Мюнхенское соглашение 1938 года, иногда его называют сговором более публицистично, соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, подписанное в Мюнхене 29 сентября 1938 года, точнее, в ночь на 30 сентября, лидерами этих четырех стран. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область, то есть приграничные свои районы. Соглашение было результатом многомесячного кризиса, в котором Германия успешно и поступательно нагнетала напряженность в отношениях с соседней страной, используя для этого судетонемецкую партию, которая представляла на тот момент интересы более чем 3 миллионов судетских немцев, живших на территории Чехословакии, но была к тому времени уже очень сильно, скажем так, нацифицирована и действовала исключительно в интересах Берлина. При подписании Мюнхенского соглашения представители чехословацкой делегации присутствовали, но не были приглашены даже на обсуждение его условий и только подписали готовый документ. То есть, де-факто, Прага получила ультиматум. Утром 30 сентября президент Чехословакии Эдвард Бенеш принял условия данного соглашения, сделав это без согласия Национального собрания, то есть в нарушение Конституции.
Ну и 1 октября того же года германские войска пересекли границу Чехословакии. К 10 октября они всю Судетскую область заняли. В тот же день Чехословакия приняла ультиматум Польши об уступке ей Тешинской области. Потом она уступила отдельные свои области Венгрии, и в результате от нее почти ничего не осталось. Потом Словакия в марте 1939 года вообще стала якобы независимым, но по сути марионеточным государством в орбите влияния нацистской Германии. Ну а потом уже и был создан протекторат Богемии и Моравии. Германия полностью взяла под контроль оставшиеся все чешские территории. 14 марта 1939 года Гитлер просто вызвал к себе на ковер, что называется, чехословацкого уже тогдашнего президента Эмиля Гаху в Берлин. Предложил ему принять ультимативно германский протекторат. Гаха согласился на это, и германская армия заняла всю оставшуюся страну без какого-либо сопротивления. Почему Мюнхенское соглашение – это всем знакомое словосочетание? Ну, кульминация британо-французской вот той самой политики умиротворения, то есть война в Европе, которую Гитлер хотел спровоцировать, вроде бы была отложена, как показало время, ну, совсем ненадолго. А Великобритания и Франция уступили. Они же чехословацкому правительству дали понять, что если требования Германии будут отклонены, никакой помощи Праге вообще ожидать от них не стоит.
Во-первых, обязательства четкие перед Чехословакией были только у Франции. Британию обычно туда, так сказать, присоединяют. В общем, политически это верно, юридически не совсем. У Британии не было договора союзного с Чехословакией, у Франции был. Но к тому времени Франция шла в фарватере британской политики. Таков был расклад сил. Другая вещь – логика действий западных держав. Они, в общем, не собирались капитулировать вот так просто, все Гитлеру отдать. Они стремились действительно и вполне искренне избежать войны. Прошло всего 20 лет после Первой мировой войны, в которой Франция пострадала очень сильно, Британия чуть меньше, но тоже понесла очень серьезные потери, и стремление обществ в обеих странах избежать нового европейского столкновения было очень большим, а с другой стороны, элиты этих стран уже понимали к тому времени, что Версальский договор, завершивший Первую мировую и, в общем-то, навязанный Германией, ну, особо справедливым не был. Поэтому им казалось, что если дать немцам возможность объединиться в рамках Германии, ну, вот там немецкие меньшинства, есть Чехословакия, и Австрия к тому времени уже была присоединена к гитлеровской Германии, ну, ничего страшного в этом не будет. Главной ошибкой было их непонимание природы нацистского режима и его агрессивной политики.
Символом, наверное, того, что мы сейчас обсуждаем, на тот момент был Невилл Чемберлен, тогдашний премьер-министр Великобритании, и вот его цитата накануне подписания Мюнхенского соглашения. Цитата. «Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь, у себя, рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Еще более невозможным представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны». Вот это все мне очень сильно что-то напоминает. Почему многие, мы сейчас с вами в том числе, об этом говорим? Ну, потому что в первую очередь напрашиваются сравнения с заявлениями, которые, ну, в достаточной степени тоже звучат на Западе сейчас о том, как скорее закончить войну России и Украины, там, сдачей, полусдачей, территориальными уступками со стороны Киева. Давайте вспомним, какие от кого звучат подобные предложения и насколько они реальны.
Совсем недавно, конечно, речь пойдет о совсем небольшой стране, или двух странах, вернее, но это характерно, что такие голоса звучат и звучат все более громко. Победитель выборов парламентских в Словакии Роберт Фицо, очень вероятный будущий, и он был и в прошлом премьер-министром этой страны, он заявил, что нужно войну заканчивать, мы хотим мира, вся Европа хочет мира, поэтому нужно задуматься о том, как ее как можно скорее завершить, не думая, в общем, о том, чтобы границы по итогам этой войны находились там же, где они находились до того. В том же духе много раз высказывался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такие заявления звучат и из уст некоторых западноевропейских политиков, например, лидеров немецкой партии «Право-популистская альтернатива для Германии». Во Франции Марин Ле Пен, дважды кандидатка в президенты страны и лидер весьма популярной ныне партии «Национальное объединение», тоже, в общем, говорит о том, что лучше как можно скорее завершить войну, не вдаваясь в подробности. Там все время в этой риторике на первое место ставится «мы за мир». Какой мир? Будет ли этот мир справедливым? Будет ли после него страна, подвергшаяся агрессии, в данном случае Украина, жизнеспособна? И будут ли ей даны четкие гарантии безопасности во избежание повторения такого же конфликта? Это как-то все выносится на поля, куда-то за скобки. Об этом говорить не хотят. Мюнхенское соглашение очень хороший пример того, как стремление к миру может в лучшем случае отдалить войну. Но, с другой стороны, тоже Мюнхенское соглашение – пример того, как, вовремя не дав отпор агрессору, получаешь гораздо большую, гораздо худшую войну.
Важно, что сейчас, если не брать в расчет лидеров Венгрии и Словакии, вы сейчас назвали заявления, звучащие все-таки не из уст президентов и премьер-министров. Но это если мы говорим о так называемом мировом сообществе. Помните, мы неоднократно в наших беседах смеялись, что называется мировым сообществом. Ну, те страны, которые условно причисляются к западным. Но есть ведь и правители таких очень тяжеловесных стран на мировой арене, ну, например, лидеры группы БРИКС. Я сейчас не перечисляю откровенных союзников России, ну, в виде там Ирана или скрытого союзника, такого как Китай, которые говорят прямо, мир устал от войны в Украине, заканчивать ее нужно любым способом, как можно скорее, а самый очевидный для нас способ, пускай Украина пойдет на самые большие уступки в сторону России. Президент Бразилии Лула да Силва, одной из ведущих стран мира, у нее 6-е место, по-моему, или 7-е уже по ВВП, говорил прямо, вот практически теми словами, которые я только что произнес. Лидеры ЮАР, лидеры Саудовской Аравии, лидеры Индонезии призывают именно к этому. Поэтому очень интересно, насколько их голос звучит сильнее и громче, и насколько к нему могут в конце концов прислушаться во всем мире, чем, ну, голосу, допустим, британского премьер-министра или того же Джо Байдена, да, президента Соединенных Штатов.
Мир меняется, и так называемый глобальный юг становится все более весомым, но, с другой стороны, лидеры перечисленных вами стран, во-первых, для них это действительно далековато. Конфликт России и Украины, ну что он для Бразилии, по большому счету? Говоря немножко цинично, мы в Европе тоже, наверное, бы обращали, ну, не самое большое внимание, если бы, не дай бог, допустим, Бразилия и Аргентина вели между собой кровавую и долгую войну.
Но так же, как мы и не обращаем, честно говоря, ну, мы с вами обращаем, но большинство, может быть, наших слушателей нет, на то, что сотни тысяч человек погибают в Африке каждый день в каких-то межплеменных, межнациональных и межгосударственных конфликтах. Или на конфликт с истреблением мусульманского меньшинства рахинджа в Мьянме, бывшей Бирме. Ну, поговорили о нем и забыли. Конфликт никуда не делся, и геноцид тоже.
Тут важно другое. Те страны, которых касается непосредственно война в Украине, они, естественно, в первую очередь заинтересованы в том, чтобы эта война закончилась не просто миром, но миром, который в будущем не приведет к новой войне. Другая сторона вопроса – это то, что у даже далеких некоторых стран есть свои вполне четкие экономические и стратегические интересы. Они связаны с тем же экспортом зерна из Украины и России, они связаны и с теми же китайскими глобальными, назовем их так, геоэкономическими проектами, типа проекта «Пояс и путь». Поэтому здесь им своя рубашка ближе к телу, и какая-то Украина, будет она независимой, в каких границах она будет, будут ли ей даны гарантии безопасности. Ну, в этом смысле не очень это для них важно. Вот, допустим, для Турции это важнее, поэтому она более вовлечена в попытки урегулирования ситуации в Украине.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о 85-летии печально памятного Мюнхенского соглашения 1938 года и о том, возможен ли новый Мюнхен и в наше время. Через несколько месяцев после подписания Мюнхенского соглашения в мае 1939 года в одной популярной парижской газете была опубликована статья известного социалиста Марселя Деа под заголовком «Умирать за Данциг» с вопросительным знаком. Что было в этой статье? Там приводился текст ультиматума, направленного Германии, на этот раз уже Польше, с требованием передачи ей так называемого вольного города Данцига, то есть включения его в состав Германии, предоставления экстерриториального коридора, который связывал бы Восточную Пруссию и Германию по польской территории и так далее. Да, выступал против вмешательства Франции во все это, против войны на стороне Польши. И более того, он поляков обвинял в истеричном поведении, во втягивании Европы в ненужную войну. Ну, кстати, потом, да, во время нацистской оккупации Франции был коллаборационист, основатель профашистской партии, национально-народное объединение, член правительства Виши. Его приговорили после освобождения к смертной казни, и он там скрылся под чужим именем за границей, где-то там спрятался до конца своих дней. Почему я сейчас это вспомнил? Потому что, наверное, что принимая вот это вот все, эту политику умиротворения перед Второй мировой войной, Великобритания и Франция, ну, откровенно закрывали глаза на агрессию не только Германии, но и Японии, Италии, надеялись на то, что амбиции нацистов, фашистов, японских, как тогда говорили, милитаристов, будут удовлетворены за счет более слабых государств. Не только Чехословакии, и Австрии, и Китая, и еще много кого. Была и ремилитаризация Рейнской области, аншлюс Австрии вами уже упомянутый. Гражданская война в Испании, в которую западные государства не вмешивались, а Германия и фашистская Италия вмешивались, как и Советский Союз сталинский. Потом был немецкий ультиматум Литве в марте 1939 года, когда Германия, так же как Судеты, отхватила у Литвы Балтийское побережье, самый важный порт Клайпеда, который по-немецки называли Мемель. Много чего было. Итальянцы начали войну в Эфиопии, была итальянская агрессия, была создана итальянская Восточная Африка, маньчжурский кризис, когда по размерам это пол Европы. Когда Япония начала войну против Китая, и он тоже оказал значительное, очень негативное влияние на всю мировую политику безопасности, на влияние Лиги наций, тогдашней ООН, которую он просто подорвал. В очередной раз вот это мировое сообщество оказалось бессильным, когда сильная сторона какая-то решила совершать вопиющую агрессию без каких-либо серьезных последствий для себя. И японские милитаристы, и Гитлер, и Бенито Муссолини, они знали обо всем этом, они на все на это смотрели, на друг друга. В конечном итоге они следовали примеру друг друга. Но вот этот вот набат, вот эти вот надписи на стене, да, если вспомнить библейские мотивы, они не замечались на Западе. Даже с чисто практической точки зрения для меня это объяснить, ну, довольно сложно. Но лучше, может быть, потерять, как ни страшно, вот сейчас я это произнесу, 100 солдат и миллион долларов сегодня, чем неизбежно понимать, что завтра ты потеряешь миллиард и, может быть, сотни миллионов человек. Но нет.
Как раз понимания неизбежности и не было, потому что очень долго в кругах западных демократий на Гитлера смотрели как на специфического, но все-таки европейского политика, главу государства. Мы должны понимать, что и само отношение к демократии и диктатуре в тот момент было довольно амбивалентным, потому что демократии-то находились в глубоком кризисе. В начале 30-х годов прошлого века колоссальный экономический кризис, по сравнению с которым, в общем, нынешние экономические беды нашего мира не столь уж ужасны. Авторитарные режимы и фашизм предлагал достаточно четкую программу неких социальных реформ. Она просто предлагалась в форме, которая оказалась абсолютно бессмысленной и во многих своих отношениях ужасной, но, тем не менее, диктатура как таковая казалась многим выходом из положения. Поэтому здесь как бы нужно все-таки исходить из логики тех времен. Но когда эти явления повторяются уже в нашем обществе, когда все это уже пережито, много раз историками описано и пережевано, и, тем не менее, подобные явления опять на повестке дня, вот это уже понять гораздо сложнее мне.
Если мы говорим о временах перед Второй мировой войной, о конце 30-х, коротко говоря, поведение Лондона, Парижа, отчасти Вашингтона, хотя тогда еще действовала доктрина Монро о невмешательстве, скажем так, западного полушария в дела восточного полушария, вы бы скорее назвали то поведение наивностью или трусостью?
Смесью того и другого, ну, допустим, у меня нет оснований считать того же Невилла Чемберлена или членов его правительства прямо вот трусами. Они просто видели своими глазами, многие из них, Первую мировую войну. Кстати, в Британии очень сильно в пропорциональном плане пострадали, погибли на фронтах Первой мировой представители как раз правящей элиты. Там повыбило многие весьма зажиточные и политически влиятельные семьи. То же самое в чуть меньшей мере, но тоже можно сказать о Франции. Поэтому там правили на тот момент люди, которые реально очень не хотели повторения войны. Кроме того, были разные представления, которые, так сказать, не оправдались во время Второй мировой. Например, была такая догма «бомбардировщик всегда прорвется». Приписывалась бомбардировочной авиации такая ужасающая сила, что вот она прилетит, сметет все и снесет с лица земли целые города. Отчасти это подтвердилось. Мы можем вспомнить британский Ковентри, немецкий Дрезден и так далее. Но такого кошмара, который предполагали, все-таки не случилось. Поэтому, да, наивность и отчасти, конечно, робость, да, потому что не понимали, что представляет собой Гитлер. Кто-то понимал, Черчилль, честь ему и хвала, понимал практически с самого начала.
Да, как раз был не только Чемберлен, но и Черчилль, который занял его место. Вот его еще одна цитата, одна из самых известных. Это он сказал 5 дней спустя, после Мюнхенского соглашения. «Мы потерпели поражение, не начав войны, и теперь последствия этого поражения будут долго давать о себе знать, ибо мы пересекли судьбоносный рубеж истории, за которым все былое равновесие сил в Европе оказалось непоправимо нарушено, а в адрес западных демократий прозвучал жуткий приговор. Ты взвешен на весах и найден очень легким». Насколько легко на весах вот то, что называется мировым сообществом сегодня?
Это хороший вопрос. Конечно, окончательного ответа на него дать невозможно. Вернее, его может дать только само сообщество демократических стран своей решимостью или нерешимостью довести нынешнюю войну к справедливому миру, к миру, который способен быть долгим, в отличие от мира, который установился после Первой мировой, когда даже главнокомандующий силами западных союзников, то есть победителей, маршал Фош французский, сказал откровенно, что вообще-то это не мир, а перемирие сроком на 20 лет. Он даже срок угадал. Уже тогда многие все понимали. И тем не менее пошли на такой мир, а потом на попытку, ну, как-то все-таки плоды этого мира защитить самым худшим из возможных способов.
Черчилля я упомянул, но перехваливать его тоже не хочу. Ведь он, по сути, после 45-го года, начиная уже с 45-го, занимался тем же самым. Ну, вот этот пресловутый, хотя это отчасти исторический миф, черчиллевско-сталинский договор на салфетках о делении границ в Восточной Европе и в Центральной Европе, от Польши до Греции. И у меня есть ощущение, кстати говоря, что мышление нынешнего российского президента, оно примерно такое, вот салфеточное. Ему могут очень нравиться действия такого рода. Он хочет повторения вот этого сталинско-черчиллевского договора на салфетках и, может быть, искренне не понимает, а почему я с Вашингтоном не могу на салфетке нарисовать карту мира, да и поделить?
Да, безусловно, ведь накануне вторжения в Украину Москва пришла с этим ультимативным фактически требованием к западным странам не только исключить возможность приема Украины в НАТО, но там были и пункты о том, чтобы фактически свести присутствие войск НАТО в Восточной Европе, то есть в тех странах, которые в НАТО уже входят, а когда-то давно входили в Варшавский договор, к минимуму, к ситуации на 90-е годы, то есть отыграть, ну, если не все, то очень многое назад и предоставить России сферу влияния, ну, как минимум, в рамках бывшего Советского Союза. Да, это именно то самое салфеточное мышление, но оно, конечно, не только для России характерно. Я думаю, что многие крупные державы по-прежнему ему подвержены, не все. Но часть их политических элит с удовольствием в такую игру по-прежнему играла бы, хотя ведет она только к повторению новых и новых конфликтов.
Ну вот, возможно, мы наблюдаем заложение такой бомбы будущего конфликта сейчас на Южном Кавказе. Мы вот с вами Украину обсуждаем, а ведь сейчас же вовсю развивается драма, трагедия на Южном Кавказе по итогам последних нескольких лет, вот того, как развивался азербайджанско-армянский конфликт и вот этого великого исхода из Нагорного Карабаха или из Арцаха, называя на том или ином языке. Это ведь тоже игра больших держав, где играют и Турция, ну, кроме России, разумеется, и очень сильный Иран, и Израиль, и где не играют по своим причинам практически Франция или Соединенные Штаты. Но бомба заложена, на мой взгляд.
Бомба заложена, хотя, конечно, побеждающая на данный момент сторона, я имею в виду Азербайджан, союзную ему Турцию, скорее утверждает, что бомба, наоборот, разминирована, потому что фактическое исчезновение в результате этого массового исхода армянского анклава на территории Азербайджана, ну, как бы ситуацию, ну, умиротворяет. Нет того очага, вокруг которого несколько раз велись боевые действия с очень, так сказать, кровавыми последствиями. Но на самом деле, конечно, непонятно, что будет дальше, потому что там очень сложная география, там есть транспортный коридор между Турцией и Азербайджаном, который проходит вдоль южной границы Армении. И разные есть сценарии. Возможно, азербайджанская и турецкая стороны будут хотеть его взять под контроль. Может быть, не будут. В общем, моделей мирного сосуществования под какими-либо международными гарантиями безопасности, то есть того, что могло бы реально привести этот многолетний конфликт к завершению, там пока не просматривается.
Добрать можно шире, с учетом крайне напряженных в последнее время отношений Тегерана с Анкарой и с Баку. Не будем забывать, что весь северо-запад Ирана, самый населенный, по некоторым подсчетам, это 30 миллионов этнических азербайджанцев. Их больше, чем в самом Азербайджане. И Иран страшно боится малейшего намека на какой-то азербайджанский национальный подъем внутри своих границ. Поэтому он так до сих пор и поддерживал Армению. Вроде бы была связка между Москвой и Тегераном в этом деле. Сейчас они уступили, но я не думаю, что они уступили навсегда. А вообще, бомб таких ведь очень много, больше половины, наверное, карты мира сегодняшней, и причина половины войн и конфликтов — это вот все эти бывшие договоры на салфетках и деление по линейке. Весь Ближний Восток, еще после упомянутой не раз нами Первой мировой войны. Ведь посмотрите на границы там Ирака, Сирии, Саудовской Аравии. Это все как проведено по линейке, знаете, вот в какой-то школьной тетради. Все эти договоры Сайкса-Пико 16-го года сначала, потом знаменитый Севрский мирный договор 20-го года, который границы Турции современной определил. А раздел Британской Индии в августе 47-го года. Посмотрите на многие места границы Пакистана и Индии, которые тогда разделились на Пакистанский доминион и Индийский союз. Вспомните всю эту чудовищную трагедию с сотнями миллионов жертв, Кашмирский конфликт и так далее. Ну и почти вся Африка. Там тоже точно исключительно все квадратиками и параллелепипедами изрисовано. Война идет с 50-х, 60-х годов. Та или иная постоянно в Африке, обычно их 2, 3, 4. И все касается вот этого раздела, этих салфеток и вот этих границ.
В основе, конечно, такого рода конфликтов лежит не только, ну, скажем так, незнание природы тех регионов, которые делят или пытаются делить между собой великие державы, но и, с другой стороны, феномен того, что я называю племенным сознанием. Когда не только по этническому, это может быть и по религиозному принципу, люди делятся на некие группы, которые ведут между собой непримиримые конфликты. Потому что границы, на самом деле, вот так строго провести во многих случаях просто нельзя. Допустим, в послевоенной Восточной Европе именно поэтому происходили целые массовые депортации и обмены населением, так называемые, например, между Польшей и Украиной, или та же депортация немцев из Польши и Чехословакии, потому что насильственным образом устанавливались моноэтничные государства и границы между ними, чтобы избежать вот этих конфликтов на базе племенного сознания. А вот как бороться с феноменом этого племенного сознания, мне лично сказать трудно, к сожалению.
Подытоживая и возвращаясь к тому, с чем мы начали, говоря о 85-летии Мюнхенского соглашения и о том, возможно ли его повторение сегодня, ну, может быть, какие-то регионы, мировое сообщество, в кавычках, да, вот это вот, не знает его реалии, но все-таки Чехословакию-то знали в 1938 году, все реалии, я думаю. Так же, как знают прекрасно уже на сегодняшний день все реалии противостояния России и Украины. Хочется надеяться, что все-таки Мюнхенского соглашения еще одного не будет.
Безусловно, потому что уступка злу, она всегда ведет к торжеству еще большего зла.
Танго со злом танцевать ни в коем случае начинать даже нельзя. Итак, это был наш «Атлас мира», который всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах и, разумеется, на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шибов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».